Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника, 23-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная программа из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. Театр «Живая вода» приглашает 8 ноября в четверг в 19 часов на спектакль «Мама Габриэля» о грузинском старце Гаврииле Ургибадзе, который любил повторять «Человек без любви, что кувшин без дна» в культурный центр Людмилы Рюминой по адресу Москва, улица Барклая, 9, проезд до станции метро Багратионовская. И 22 ноября в четверг в 19 часов на спектакль «Верные.ру» о любви в царской семье и современной молодежи в театральный зал Дома музыки. Проезд до станции метро Павелецкая, билеты по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем. 8-915-458-58-95.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который состоится в Центре славянской письменности и культуры 30 октября, начало в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. Ко всем же Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики, что Он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в Своей земной жизни. Они захотели убедиться, что Его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже Сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная вечная зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко, само собой, получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении Ему Он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за Ним. Потому что жизнь нетленная, которую Он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения Ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель наш жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делает уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, то дело Его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. Приближаются великие испытания. И Царство Божие приближается, говорит Господь, которое откроется силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе, те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвует в Его позоре, которым хочет окружить Его мир, им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении схиархимандрита Пантелеймона, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, иеромонаха Георгия, протоиерея Валентина, архимандрита Владимира, иерея Анатолия, Владимира, Федора, Иоанна, Евдокии, Пелагии, Анны, Екатерины, Николая, Игоря, Виктора, Параскевы, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, святейшего патриарха Алексея II, митрополита Николая, иерея Георгия, Симеона, Платона, Елизаветы, Владимира, Евдокима, Екатерины, Марии, Александра, Анны, Андрея, Лидии, Николая, Андрея и Анна. Вечная память.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня с вами поговорим об одном древнем сюжете. О сюжете, который относится к эпохе довоенгольской Руси и связан с одной из величайших личностей в истории нашей страны в целом. Это великий князь Киевский, государь империи Рюриковичи и креститель нашей страны Владимир Святой, Владимир Святославич. Дело в том, что от ранней эпохи истории Древней Руси осталось очень мало изображений наших князей, их семей, и каждый случай, когда можно отыскать, ну, хоть какой-то источник с изображениями нашего государя, того или иного, это, конечно, настоящая драгоценность для историка. Материал, повторяю, настолько мало, что можно только слезки проливать и по тысячу раз под разными углами и разными аспектами анализировать относительно небольшую источниковую базу. Конечно, когда у нас в XI веке уже есть собственные книжности, значит, миниатюры, когда у нас есть изображения на стенах храмов, становится несколько легче. X век – это эпоха, когда к нам только-только стучится христианство, когда происходит большое крещение Руси в 80-х годах X века, когда письменность – это то, чем владеет ничтожный процент населения, а о книжности пока, в общем, разговора нет. Что остается на нашу долю? На нашу долю остается довольно большое количество изображений на монетах. И, слава Богу, Владимир Святой, первый русский государь, который стал выпускать собственную монету. Это были златники и сребреники, и, то есть монеты сделаны из золота и серебра. И надо сказать, что на каждом экземпляре есть портрет Владимира Святого. А это сотни монет разных типов. Конечно же, необходимо присмотреться к портрету Владимира Святого и проанализировать особенности этого изображения, откуда они взялись, насколько можно говорить о портретном сходстве. И в данном случае, прежде всего, конечно, надо бросить взгляд на 11 известных науке златников Владимира Святого. Сребреников гораздо больше, но, по всей видимости, златники были первой древнейшей монетой Владимира Святого. Так вот, давайте присмотримся к монетам. Прежде всего, надо сказать, что златник был в очень значительной степени копией византийского солида. Тот же самый вес, та же высочайшая проба золота. Ну, вот представьте себе, что наши современные обручальные колечки, ювелирные изделия в подавляющем большинстве случаев это 583-585 проба. Значит, золото там несколько больше, 58%, остальное будет, скорее всего, медь. Имперское золото константинопольской чеканки, это было 920-е, 960-е, иногда 980-е проба. То есть золото было гораздо больше, оно было чище в монете, чем в наших ювелирных изделиях. И ровно такая же проба видна в златниках Владимира. Что касается сребреников, то вот это довольно сложно. Их вес гуляет в широких пределах, и не поймешь, что они копируют. То ли арабский дирхем, который являлся своего рода долларом раннего средневековья, его принимали отовсюду, от Ирландии до Китая, от Эфиопии до Скандинавии. По весу, по виду, несколько похоже на арабский дирхем. То ли византийский мелиорисий, мелкая серебряная монета. И изображение в данном случае, как это ни странно, также берется чаще всего с византийской золотой монеты. Ее уважали, ее почитали, можно сказать. Ее также брали в те времена охотно, как и арабский дирхем. И если я назвал арабский дирхем долларом раннего средневековья, то византийский солид был, наверное, евро раннего средневековья. Что касается пробы русской серебряной монеты, то она далеко не так чиста и хороша, как проба золотой монеты. Время от времени случается видеть монеты, в которых серебра очень мало. В некоторых случаях специалисты по нумизматике даже говорят, мы не можем установить пробу серебра, потому что мы видим не столько серебро, сколько, скажем так, следы белого металла. И, конечно, можно было такой монетой заплатить наемным варягам, когда они уходят из киевской земли. Они не сразу разберутся, какое это там серебро. И непонятно, кто из них вернется назад и вернется ли. Можно было такими монетами, конечно, попытаться украсить какие-нибудь свадебные торжества, там, где молодоженов осыпают монеты. Можно было с помощью такой монеты заявить о том, что существует новая христианская держава, у нее есть государи, у этих государей есть родовой знак Рюриковичей. Да, ну, конечно, полноценной, настоящей монетой русский сребреник служил далеко не всегда, ну, мягко говоря, в половине случаев. А вот златник – это действительно монета полновесная. И давайте вглядимся на лицо и фигуру великого князя Киевского, изображенной на этой монете. Надо сказать, что князь изображен в диадеме, и вот выпуклыми кружочками над этой диадемой изображен крест. Показано, что это христианский правитель. А с двух сторон с этой диадемой свисают подвески. И очень хорошо видно, что это изображение диадемы в византийском стиле, так как ее изображали на византийских императорах. Князь носит на себе нечто среднее между плащом или тогой византийской. Князь держит в своей руке правой диконики, крестовину. И все это заставляет предполагать то, что За образец при изготовлении златника киевской чеканки был взят византийский солид. Не только по пробе, не только по весу, по размеру, но и по изображению. Тем более, что если перевернуть монету, то на другой стороне будет изображение погрудное Иисуса Христа в нимбе, которое уж точно взяли с византийского солида. Он там на протяжении нескольких поколений присутствует и всегда и неизменно изображается одинаково. Но давайте посмотрим в таком случае, как это не смешно звучит, но тем не менее. Но давайте посмотрим, на кого из византийских императоров похож Владимир Святой. Можно, конечно, допустить, что ювелиры киевские попытались изобразить князя, учитывая какое-то портретное сходство. Но понимаете, какая вещь? Качество монеты такое, что увидеть в этом весьма грубом портрете некое сходство с оригиналом сложно. Мы, в сущности, видим только одно, что у князя есть длинные вислые усы и то ли бородка, то ли мощный подбородок. Это все, что мы видим. Так что, о портретном сходстве можно разве что фантазировать, выдвигать некие гипотезы, приятные для национального исторического чувства, но не очень, к сожалению, доказуемые. А вот если посмотреть, с каких образцов делался портрет с точки зрения фигуры, диадемы, одежды, этой самой крестовины, которая находится в руке у Владимира Святого, то, пожалуй, стоит провести перед глазами ряд византийских монет, золотых, серебряных, медных, которые выпускались в X веке, которые могли быть известны в Киеве торговцам, самому князю, ну и, кроме того, которые могли быть известны дружинникам русам. Многие из них в течение X века побывали на службе у константинопольских императоров и составляли достаточно надежную часть их воинского контингента. Эти дружинники бывали за морем, многое множество раз держали в руках константинопольскую монету, но они просто даже получали жалование этой самой монетой. Соответственно, те из них, кто знал эту монету получше, могли посоветовать. Вот великий князь образец, с которого стоит сделать и твой портрет. Достаточно достойный. Давайте посмотрим на византийский золотой солид того государя, который правил одновременно с Владимиром Святым. Я, к сожалению, не могу воспользоваться микрофоном для того, чтобы положить туда монету, и вы бы все ее увидели. Но у нас не телевидение, к сожалению, пока что. Поэтому я попытаюсь обрисовать словами эту самую монету. С одной стороны, Господь Бог, с другой стороны, два императора. Главный старший император Василий II Болгоробойца. Он начал править до того, как Владимир Святой взошел на великокняжеский киевский престол и скончался уже после того, как скончался Владимир Святославич. То есть правление Владимира Святого, оно хронологически утоплено в правлении Василия II Болгоробойца. Василий II держится рукой за высокую крестовину, и с другой стороны этой крестовины стоит император пониже ростом и в несколько другой одежде. Как раз в именно той тоге, которую впоследствии мы видим на портрете Владимира Святого. Это Константин VIII, наследник престола, который после смерти Василия II будет единоличным правителем 3 года, а при нем является младшим соправителем. И когда мы вглядываемся в изображение этих двух людей, мы видим то, что если в Киеве использовали эту монету, то, конечно, одежду, позу брали с младшего из двух императоров. Это необъяснимо. То есть, почему в Киеве решили вдруг, что свой государь равен всего лишь младшему из византийских соправителей? Как это вот с политической честью династии и державы можно соединить, не очень понятно. Нельзя сказать, что отношения между Киевом и Константинополем были идеальные. Конечно, учитывая то, что на Руси происходит христианизация, они сильно потеплели, но тем не менее, это было бы унижение для киевского великого князя. Поэтому, в общем-то, видимо, надо поискать другой образец. Более того, ни у одного из двух императоров, ни у старшего, ни у младшего, старший, кстати, одет совершенно иначе, тут не перепутаешь, так вот ни у старшего, ни у младшего усов нет. Видно очень хорошо на монете, что, в общем, ни тот, ни другой их не отрастили. Ну, давайте посмотрим то, что было при предыдущих императорах, более ранних. Посмотрим то, как выглядели на монете Константин VII, Иоанн I Цимисхий, император Никифор Фока. Ни один не похож. Мы не видим похожих изображений ни на золотых монетах, ни на серебряных, ни на медных. Можем иногда улавливать некое сходство в одежде. Но, в принципе, конечно, о каком-то сходстве не может идти речь. Но вот если немножко ниже пройти, то при Романе I Лакопине, он начал править в 920 году, его свергли в 40-х, он четверть века славно трудился на благо Византии, так вот при нем была выпущена крупная медная монета Фоллис с очень похожим на изображение Владимира портретом. Отличается это изображение тем, что там очень крупная голова императора. На византийских монетах обычно голова была маленькая, а тут она несоответственно большая. Соответственно, мы можем различить какие-то следы сходства или отличия от портрета великого князя Владимирского Владимира Святого. И надо сказать, что черт сходства достаточно много. Те же самые вислые усы. Ровно то же изображение диадемы. Примерно также показан жест императора, который держит в правой руке скипетр, очень похожий на диконики. Те же самые подвески, та же самая одежда. То есть, глядя на портрет Романа I Лакопина, мы вспоминаем портрет на златнике Владимира Святого за необыкновенным сходством. И можно было бы на этом поставить точку и сказать, что вот образец дал именно этот медный фоллис. Он хоть и старинный, но дружинники русские, которые служили тогда в византийской армии, могли монету принести на Русь. Но самое любопытное, что эта монета фактически скопирована с золотого солида, отчеканенного при весьма чтимом впоследствии на Руси императоре Льве VI Мудром. Вот Лев VI Мудрый специально для себя в виде исключения приказал монетариям отчеканить монету вот этой самой крупной головой, с висячими усами, со всеми теми же атрибутами, только в руке у него держава, не скипетр. Значит, таким образом получается так, что мудрец, интеллектуал Лев VI прославил себя, ну, помимо всего прочего, еще изготовлением необычной золотой монеты. Ему очень хотелось, видимо, чтобы его лицо запомнили в веках. Обычно у византийских императоров на монетах маленькие головки, там вообще мало что можно различить. У Льва VI, в виде исключения, голова крупная, хорошо узнаваемая одежда, хорошо узнаваемая диадема. И один из последующих императоров, Роман I Лакопин, скопировал все, только вместо державы вложил себе в руку скипетр. А уж с Романа Лакопина делали монету с портретом Владимира Святого. Так что, как это ни парадоксально, но портрет на златнике Владимира Святого – это, видимо, портрет Льва VI Мудрого или Льва VI Философа, еще и так его называли. Ничего страшного, ничего обидного в этом нет, скорее напротив. Мы видим то, что Русь проходит своего рода обучение у великой наставницы, у Константинопольской империи, у державы, которая обладала на то время высочайшей, сложнейшей, изощренной культурой, и то, что она была учительницей Руси, говорит о том, что наша страна получила необыкновенно полезную для себя возможность получить огромное количество новых знаний, новых культурных достижений через подобного рода наставничество. Знаете, есть учителя, которыми можно только гордиться. Вот Константинопольская империя была именно таким учителем. Ну что ж, ну похоже, византийские императоры на киевских князей, или наоборот, похоже, киевские князья на византийских императоров. Не всегда это продлится. Через некоторое время национальные мастера, ювелиры, монетарии начнут изготавливать монету совершенно другую, уже, собственно, русскую. Однако тот ремесленный навык, который они получили в X веке, в XI веке от византийцев, это ведь штука полезная. Так что поклон учителям, и Русь двигается дальше. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово. Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Человек природно религиозен. Вот что старается всеми силами опровергнуть материалистическая догматика. И это опровержение составляет последнюю цель всех ее усилий. Почему? Вопрос этот бесконечно важный, ибо от него в конечном счете зависит действительно все. Все в мире живет согласно своей природе. И если религия, то есть вера в бессмертие, в вечность, не подвластна человеку только этому мимолетному, кратковременному миру, признание существования некой вечной реальности, если все это выдумка, обман и иллюзия, то тогда, конечно, и устройство жизни должно быть совсем другим. Тогда, например, все личное, индивидуальное, все мое и ко мне относящееся не может, не должно иметь никакого особенного значения. Ибо какое же значение может иметь отдельный человек, вся жизнь которого, сознательная, трудовая жизнь, длится от силы 40-50 лет. Тогда и добро, и зло, суть понятия относительные, но никак не абсолютные и так далее. Повторяю, вопрос о религии, о том, соприродна ли она человеку, или же нет, или же кем-то выдумана и навязана человеку, есть вопрос краеугольный. Мы знаем, что вся человеческая культура в прошлом, так или иначе, была не только связана с религией, но и из нее вытекала. И только из этой религиозной предпосылки вытекало и понимание места человека в мире, да и понимание самого мира. Теперь нам говорят, что предпосылка эта вредная и ложная. Оставим в стороне так называемый научный аспект этой проблемы, то есть попытки разрушить религию на основании естествознания. Каждый маломальски серьезный человек, я думаю, понимает сегодня, что по существу попытки эти к делу не относятся. Давно пора признать, что как нельзя научно доказать существование Бога, так нельзя научно и опровергнуть этого существования. Ни один настоящий ученый никогда вопросом этим не занимался и всегда знал, что вопрос этот вне его компетенции. Борьба с религией, отрицание религии родилось таким образом не из науки и пришло не от ученых. Откуда же оно пришло? Долгое время могло казаться, что религию стали отрицать и с нею стали бороться из-за ее якобы органической связи с насилием, эксплуатацией, властью и так далее. Обвинение это гораздо более серьезное, чем обвинение, построенное на науке. Но в наши дни отпадает и оно. Действительно, организованные религии, церкви часто грешили своей подчиненностью несправедливому строю, часто находились как бы в плену у сильных и власть имущих. Появилась даже теория, выводящая саму сущность религии, то есть веру в вечность и бессмертие, из необходимости слабым и эксплуатируемым найти какую-то компенсацию и тем самым отвлечь их от борьбы за свои права и за свое счастье в этом мире. Но повторяю, каковы бы ни были грехи организованной религии в этой области, современный опыт показывает, что теория — это ложная. Давно прошли века привилегированного положения религии в обществе, связи ее с государством, властью, богатством. По антирелигиозной теории это должно было бы привести к простому отмиранию религиозных верований. Но этого не случилось. Напротив, освобожденная от своей искусственной связи со всем этим, религия приобрела ореол, которого она раньше, возможно, и не имела. Потому, может быть, только сегодня, только в наше время, вопрос как о природе религии, так и о природе ненависти к ней и отрицании ее можно поставить в чистом его виде. Только теперь, только в наши дни, можно по-настоящему спросить человека, почему ты веришь, или же, почему ты так страстно не веришь и стараешься уничтожить веру и в других. Ибо никаких внешних выгод от своей веры верующий больше не получает. А неверующему все труднее ссылаться на связь религии с капитализмом, насилием, эксплуатацией. Поскольку же неверующий не верит в Бога, он не может ненавидеть Бога, которого нет. Следовательно, ненависть его обращена на верующего человека. Тут-то и нужно спросить, почему? Я думаю, что ответ на этот вопрос бесконечно важен. Потому что верующий человек, сколь бы ни была иногда слаба его вера, на последней глубине остается свободным от окончательного, безоговорочного подчинения чему бы то ни было на земле – власти, идеологии, обществу, приказам. Всему этому он может подчиняться только постолько, поскольку. Поскольку все это не противоречит закону, который он признает абсолютным и вечным. Между тем, материалистическая идеология требует всецелого подчинения своему пониманию жизни, счастья, устройства общества, добра и зла. Допустить здесь хоть какое-то сомнение значит разрушить все здание. Ведь только если нет ничего над обществом, само общество и его устройство можно сделать Богом, последней и высшей ценностью. Только если ничего нет над землей, земля и только земля становится мерилом всего. Таким образом, ненависть к религии – это ненависть к основе свободы, к ее метафизическому принципу. Для миллионов людей вопрос религии может показаться сегодня вопросом периферическим. Они не понимают его предельной важности, не понимают, что от того или иного его решения зависит в мире судьба свободы человеческой личности. Уже и сейчас свободы этой остается все меньше и меньше на земле. Человека почти убедили, что он только крупинка, только винтик, что он до конца и безнадежно подчинен законам науки, законам общества, законам материи. Успеет ли он проснуться и понять, что от кучки верующих зависит сегодня то, уцелеет ли он как личность, удержит ли он свободу, вернется ли в мир не рабом, а господином, не средством, а целью. Поэтому совсем, совсем по-новому звучат в наши дни слова евангельской проповеди: «К свободе призваны вы, братья». По-новому звучат слова Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». По-новому, наконец, все пророчества, все предупреждения таких людей, как Толстой или Достоевский, знавших и всем своим творчеством доказавших, что там, где умирает Бог, там воцаряется зверь.
Первое воскресенье после Пасхи читается в церкви Евангелие о Фоме Неверном. В нем рассказывается о том, как воскресший Христос явился своим ученикам. Но одного из 12 учеников, Фомы, не было при этом, когда явился Христос. Когда же ученики рассказали Фоме, что видели Христа, Фома не поверил им. Он сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, я не поверю». После 8 дней, пишет евангелист, опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Рассказ этот нужно ли доказывать не о Фоме только, а о многих людях, и в первую очередь о теперешнем современном человеке, так как именно это неверие Фомы возвела наша эпоха в принцип, провозгласила единственным достойным человека отношением к жизни. Не увижу, не поверю. Разве не навязывают нам мировоззрение, все целиком построенное, на отказе признать существование того, что нельзя тронуть, измерить, взвесить, точно определить? Фома неверующий, Фома скептик, стал своего рода идеальным человеком. Так как именно этот скепсис привел к возникновению поразительной теории, имя которой — материализм. Ибо что же такое материализм, как не сведение всего в жизни вот к этой руке, которая трогает, ощущает, измеряет и только тогда признает? Я называю теорию эту, идеологию эту поразительной, потому что она так очевидна, так разительно противоречит непосредственному опыту человека, почти всецело построенному как раз на обратном, а именно на вере. На вере в то, чего человек не видит, на стремлении к тому, чего он, человек, как раз не может ни тронуть, ни измерить, ни изучить, как говорят эмпирически. Каким путем, например, можно вывести из материализма свободу? Разве у материи есть свобода? Разве не построена материя всецело на принципе детерминизма, который определяет собой бытие всего, в том числе и человека? Говорят, нужно бороться за свободу. Будет свобода. Кончится царство необходимости. И от человека материалист ведь требует, чтобы он поверил в это будет. Требует именно веры, доверия к тем, кто свободу эту всего лишь обещает. Больше того, кто не доверяет ему, того материалист сажает в тюрьму и ликвидирует. И, ликвидируя, продолжает утверждать, что служит делу свободы и счастья. Материализм действительно поразительное мировоззрение. И то, что в 20 веке мировоззрение это выдает себя за самое, что на есть научное мировоззрение, противопоставляя себя религии, как освобождение от дурмана и суеверия, тоже поразительно. Не верю ни во что, чего нельзя доказать на опыте, но живу для того, чего никакой научный опыт доказать не может. Но вернемся к Фоме. Фоме сказали его друзья, его братья, самые близкие ему люди: «Мы видели Господа». Они сослались на то, что видели, на свой опыт. Почему же Фома не поверил им? В этом весь вопрос. Если вдуматься в этот вопрос, многое становится понятным в психологии современного человека. Ведь вот, не было у Фомы причин не верить тем, кого он так хорошо знал, которым был так близок, не верить их радости, радости очевидцев. И если Фома и свидетельство их и радость отверг, то не потому, что был свободным человеком, а потому как раз, что был рабом своей маленькой гордыни, своего эгоцентризма, своего «я». Столетиями миллионы людей утверждают: «Мы видели, мы слышали, мы опытно познали Бога». Но маленький, гордый и слепой человек закрывает глаза, затыкает уши и упрямо твердит: «Не вижу и потому не признаю». Все смотрят на небо. Он один отказывается поднять свой взор. Он тупо смотрит вниз, в землю, и утверждает: «Нет неба, есть только земля». «Подними голову», — говорят ему, — «и ты увидишь то, что видим мы». «Не хочу, не подниму. Пусть мне докажут, что есть небо, пока я смотрю в землю». Вот диалог веры и неверия. Вот Фома и его метод. Вот диалог, веками продолжающийся в мире. Вот была Пасха, и сколько людей опять ощутили так очевидно, с такой силой, радость присутствия среди них воскресшего Господа. Воистину воскресе! Вот радостное исповедание этого опыта. А кругом стоит толпа, некий коллективный и слепой Фома, и говорит: этого нет. Не вижу, не хочу, не верю. Ему, этому Фоме, скучно и душно. Он, этот Фома, давит на мир своей тяжестью. Он уже ничего не видит, ни жажды Бога, ни миллионов глаз с верой, надеждой и любовью, поднятых к небу, к истине, к жизни, к радости. Свою тюрьму, свое уныние этот Фома выдает за рай и свободу, свое неверие за науку, свои обещания за смысл. Но и Фому не оставил, не презал Христос. Явился ему, дал тронуть себя и обратиться, и воскликнуть: «Господь мой и Бог мой!» Никогда не поздно для этой встречи, для этого обращения. И потому ко всем, не только верующим, но и неверующим, к Фоме в каждом из нас и во всех людях обращаем мы самое радостное из всех утверждений: Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет. А первый дом согрет и отправит мать перекрестит с отчего крыльца. А дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. Первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет.